множество притч. Я говорю множество, потому что вы встретите самые разные цифры в разных источниках. И эти разные источники не будут пересекаться по числу этих самых притч. В одном, например, месте вы прочтете, что их 30 притч. Не буду говорить в каком, неважно. В другом вы прочтете их 40. В третьем, например, 52. Отчего такая разница? Неужели так трудно посчитать, сколько же этих самых притч? А все дело оказывается в том, что нет на самом деле четкого представления о том, что же такое эта евангельская притча. Что она из себя представляет? Значит, дело в том, что в Евангелии, ну, в греческой Библии, будем так говорить, есть два слова, которые употребляются для обозначения того, что на русский язык и на славянский мы перевели как притча. Два слова. Одно слово «параволе», отсюда «парабола». «Парабола», значит, «параволе» с греческого – это сравнение. Вот. Наша математическая «парабола», литературоведческая тоже «парабола» есть. Вот это греческое слово перевели как «притча». И есть второе слово, которое читается как «паремия». Ну, паремии вам знакомы из богослужения. Паремиями называются ветхозаветные чтения. Не всегда они ветхозаветные, иногда но новозаветные. На вечерние, на праздничные вечерние читаются, как правило, три паремии, посвященные тому или иному дню. Бывает их больше. При благословенную субботу их 15, но неважно. 15 паремий в преблагословенную субботу, но в вечернюю Великой Субботы считается 15 знаменитых ветхозаветных паремий, относящихся к воскресению Христову. А так вообще обычно их 3. Ну вот. То, что в греческом языке называется вот как паремия, это больше могло бы быть переведено на русский язык как аллегория. Аллегория. Аллегория в переводе на русский язык, аллегория вошло в русский язык без перевода, а если разобраться, что это означает, то аллегория – это иносказание вообще дословно. Иносказание. Итак, что же такое притча? Итак, значит, два слова еще раз. Одно слово «параболе» греческое. В этом слове заложена идея сравнения. Сравнение. То, что еще иногда именуется метафорой. А вот «паремия» тоже переводится, повторяю, на русский язык и на славянский как «притча». Но это скорее аллегория. Иносказание. Где же здесь, в чем здесь, собственно, разница? В чем здесь разница? Ну, разница в следующем. Дело в том, что действительно восточному складу ума свойственно говорить и учить в притчах, в форме сравнения, то есть. Вот отсюда и слово «параболе», то есть сравнение, еще раз. Сравнение или аллегория. Разница. Значит, ну а это сравнение выражается иногда в форме загадки, которая, так сказать, ну, возбуждает слушателя на некоторый умственный поиск или разгадку, к размышлению побуждает. Но это не самое главное для обозначения того, что из себя представляет вообще этот жанр. Значит, притча – это вообще жанр, так сказать, литературный или, ну вот, жанр поучительный жанр такой. Итак, в притче участвует обязательно символ. Символ какой-либо. Или образ. Символ. Греческое, опять-таки, слово. От сюмбала глагол. Связываю. Связываю. Итак, символ – это некий образ, который связывает разные планы, так сказать, бытия. Разные планы бытия. Если этот символ духовному относится, миру, то он связывает этот мир с миром духовным. Это является, если хотите, такой точкой прорыва из одного мира в другой. Символ знаменует собою присутствие другой реальности здесь, сейчас. Вот отсюда слово «символ». От греческого слова «связываю», «сюмвала». «Связываю». Итак, такими символами обозначается некая богооткровенная реальность, которая нуждается в глубоком объяснении. В глубоком объяснении. Это мы сейчас все говорили о характере слова «параболе». Об этом характере слова. Есть и другое слово. Значит, еще раз. «Паремия». Это тогда, когда, значит, различие этих двух терминов греческих, различие этих двух терминов, ну, достаточно условно. Значит, на этом надо с вами договориться. Хотя то, что именуется вот этой самой паремией, можно проследить разницу на синоптических притчах, где всегда слово употребляется «параболе», и иоанновских притчах, для которых может быть употреблено слово «паремия». В четвертом Евангелии про притчи, там у нас тоже слово «притча» встречается в четвертом Евангелии. Вот. Так вот, там употреблено греческое слово «параболе», «паремия». И теперь, если мы мысленно себе представим разницу синоптических притч с притчами иоанновскими, то мы вспомним, что почти все притчи, о которых мы знаем, содержатся у синоптиков. И лишь только две притчи находим в четвертом Евангелии. А именно притчу о пастыре добром в 10 главе и притчу о виноградной лозе в 15 главе. Всего две притчи содержатся в этом Евангелии. Разница налицо. Притчи синоптические – это действительно некоторые словесные зарисовки, краткие образы. Там обязательно присутствует какое-то действие. Действие, которое, причем, действие, которое, ну, завершается в течение этого кратенького рассказа. Имеет, допустим, начало, развитие и конец. Как, скажем, притча о семени. Начало, развитие и конец. Притча о злых виноградарях. Начало притчи, развитие действия и конец действия. И так далее. Притча о мытаре и фарисее. Притча о блудном сыне. Везде есть начало действия, продолжение, и это действие завершается. В Евангелии же от Иоанна, в этих его паремиях двух, по-славянски притчах, по-русски в притчах, нет этого развития действия. Там есть некоторый процесс, который не имеет по существу ни начала, ни конца. Вот есть процесс пасения овец, есть процесс выращивание винограда, виноделие, так сказать. И нету там никакого конкретного действующего лица, собственно. Там есть некий просто пастырь добрый, понятное дело, что он символизирует. Каждая, можно сказать, почти каждая деталь этой притчи, она может являться аллегорией. Аллегорией. Поэтому вот Паримии — это и есть аллегории, насказания по преимуществу. Хотя, конечно, и притчи синоптические, которые называются параболами, параболами этими самыми, вот, они, конечно, тоже содержат в себе аллегории. Скажем, семя, сеятель, поле. Конечно, они имеют и аллегорический смысл. Этот аллегорический смысл Господь сам выяснил для своих учеников, когда разъяснял им эту притчу, допустим, о сеятеле. И другие притчи разъяснял. Вот, сам выяснил. И святоотеческая мысль в течение многих веков дополнила эту мысль. Дополнила, развила ее в применении к различным ситуациям человеческим, духовной жизни человека и так далее. Уже с точки зрения накопившегося аскетического христианского опыта духовной жизни. Со временем так это и произошло. И, так сказать, количество аллегорических толкований, как паримий, так и парабол этих синоптических, копился этот опыт, накапливался. Так, теперь движемся дальше. Притчи пытаются, значит, мы с вами выяснили, что их число неопределенно, потому что иногда можно считать, например, притчей: вы есть свет мира, вы соль земли, когда Господь говорит в Нагорной проповеди, да? Вообще говоря, это вот та самая парабола, сравнение, вообще-то говоря. Другое дело, что если вы возьмете любой список притч, там, не знаю где, в синодальном ли издании или где-то еще в Московской Библии, то вы там не встретите такую притчу о соли или о свете мира. Эти списки, они не включают в себя такую притчу. Хотя это притча, ну вот, в смысле параболы, в смысле сравнения. Вы свет миру. Это сразу же такой образ яркий. Вы соль земли. И мы этот образ, когда изучали Нагорную проповедь, с вами разбирали. Вот. Поэтому я и говорю, что если кто-то ограничивается притчей как именно неким рассказом, считает, что притча обязательно должна содержать только лишь некоторый рассказ, завершенное действие, то тогда количество притч сокращается. 52. Потому что к чему? Потому что авторы включают в притчи вот и такие приточные образы. Приточные образы, которые не являются законченными рассказами, а являются лишь только сравнением, образным сравнением. Речь Спасителя вообще чрезвычайно образна. Этих образов масса в речи Спасителя. И это понятно. Вот. Это нормально, так сказать, для восточного, еще раз подчеркиваю, образа, ну, проповеди. Теперь следующий момент. Значит, притчи пытаются классифицировать. То есть пытаются выделить из них некоторые классы. Но вот этот класс притч относится к этому, этот класс притч относится к тому-то. Вот одну из таких попыток я могу вам привести. Вы ее можете не записывать, но просто ради интереса. Ну вот автор, в данном случае Лопухин, предлагает выделить среди притч три класса. Три группы. Как делить их? По отношению к внутреннему смыслу. Внутреннему смыслу учения о Царстве Божьем, которое в них содержится, и по отношению вот к этой проповеди о Царстве Божьем. Итак, он предлагает все притчи, грубо говоря, мыслить как притчи о Царстве Божьем, только в разных аспектах этого учения. Значит, к первому относится, предлагает он, те притчи классу, которые гласят о периоде его приуготовления этого царства в Ветхом Завете. Приуготовление этого царства в Ветхом Завете. Ну, к таковым он предлагает отнести притчу о злых виноградарях, притчу о брачном пире в 22 главе Евангелия от Матфея. Далее, скажем, притчу о двух сыновьях в Евангелии от Матфея, 21 глава. Ну и другие притчи. То есть он говорит, что вот эти притчи говорят нам в образной форме, так Спаситель передавал, что Царство Божие готовилось, что род людской делится по отношению к этому царству на приемлющих его, принимающих и не принимающих. Весть о Царстве Божием. Предлагает второй класс притч, где говорится о Царстве Божием в истории его основания и раскрытия. Но сюда относятся притчи в 13 главе Евангелия от Матфея, так говорит этот автор, скажем, притча о распространении Царства Божия, это о сеятеле, конечно, притча о невидимо растущем семени в Евангелии от Марка в 4 главе, ну и другие. И, наконец, говорит третий класс, в которых заключена аллегория или образное учение о том, каковы разные условия осуществления этого царства на земле. Разные условия осуществления. Я передаю формулировку автора, поэтому уж не обессудьте. И туда предлагает отнести притчи о блудном сыне, о мытаре, о фарисее, о добром самарянине, о талантах, о десяти девах и другие. Значит, я хочу сказать заранее, что, на мой взгляд, это совершенно неудачная классификация притчи о Царстве Небесном. Но каким образом? Здесь можно поступить формально. Потому что действительно ряд притч имеет четкое указание, что Господь здесь имел в виду Царство. Подобно Царство Небесное тому-то. Чему уподобим Царство Небесное? Какую притчу изобразим? И так далее. Вот такие есть слова в Евангелии. Тогда становится ясно, что, по крайней мере, есть внешний знак, что эти притчи относятся к учению о Царстве. Затем выделить притчи, которые в большей степени говорят, допустим, о каких-то нравственных проблемах. Ну, например, есть круг притч о покаянии, есть круг притч, относящихся к притч, которые вместе с поучениями говорят о какой-либо добродетели. Ну, например, говорят о молитве, о рассудительности. Действительно, можно наблюсти некоторый круг таких притч, которые по преимуществу относятся либо к молитве, либо к покаянию, либо к чему-то другому. То есть какой-то нравственной области духовной жизни. Но это тоже будет несовершенная классификация. Короче говоря, итог такой. Нет ни одной по существу удовлетворительной системы классификации притч, предложение же Лопухина, о котором я говорил, все притчи относить к Царству Небесному, к учению о Царстве Небесном, плодотворно в том смысле, что вообще по преимуществу, по существу-то вообще сердцевиной Евангелия является Господь Иисус Христос, Его личность как Царя царствующих и Господа господствующих, как Мессии, как именно того, кто осуществляет власть Бога на земле, то есть того, кто возвещает как раз приход, приближение этого царства, его пребывание здесь и уже сейчас, посреди нас, посреди вас, как он говорит своим ученикам, Царство Божие посреди вас или внутрь вас есть. Это известная фраза Спасителя из Евангелия от Луки. Вот. И поэтому, конечно, наиболее важным для нас являются, притчи о Царстве Небесном. Именно притчи о Царстве Небесном, которые дополняют учение неприточное о том же самом Царстве Небесном. Мы уже говорили о делах, о чудесах Христа Спасителя в связи с явлением в Нем, через Него, Царства Небесного. То есть мы все пытаемся, так сказать, методологически увязать к этой основной евангельской истине. Приход Царства Небесного в лице Сына Божия воплотившегося, который является царем этого царства не от мира сего. Но это царство здесь и сейчас уже осуществляется, в этом мире. Оно не чуждо этому миру в этом смысле, потому что оно в этом мире является. Внутри вас, посреди вас. Вот. Поэтому, значит, ну, имея в виду вот все вышеперечисленное, скажем, что действительно, пожалуй, больше всего притч, это так и есть, на самом деле, о Царстве Небесном непосредственно относящемся. Действительно. Хотя, скажем, притча о блудном сыне, ну, довольно трудно отнести конкретно к какой-либо стороне учения о Царстве Небесном. Это притча о покаянии, знаменитейшая, и самое, может быть, ну как бы с точки зрения литературной, выдающаяся евангельская притча о блудном сыне, с точки зрения именно даже литературной, она таковой является, выдающимся литературным памятником. Евангелие от Луки вообще самое выдающееся, так сказать, по языку, конкретно по языку, если мы говорим о греческом языке, языке подлинника. Вот. Самое правильное и классическое по языку. Все-таки в большей степени это, конечно, притча о покаянии. Хотя, конечно, и покаяние тоже связано с реальностью Царства Небесного. Вот. Покаяние, конечно, связано с этой реальностью. Покаяние необходимо. Как сказал Господь, покайтесь, приблизилось к вам Царство Небесное. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Но уже некоторая косвенная связь у этих категорий, так сказать, Царства Небесного и покаяния. А есть круг притч. И сразу запомните, пожалуйста, все, что, конечно, не только притчи из 13 главы Евангелия от Матфея, которые вы изучали в этом полугодии, относятся к притчам о Царстве Небесном. Притчи о Царстве Небесном рассредоточены, если мы имеем в виду Евангелие от Матфея, например, вплоть до 20 главе есть притча, 21, 22, 24, 25 притчи есть о Царстве Небесном, причем они так конкретно там и названы. Никто не сможет придраться, что это натяжка, потому что там Господь конкретно говорит, подобно Царство Небесное десяти девам, например. Вот. Только требуется разобраться, Вот. Когда кому-нибудь попадется такой вопрос, учение в притчах Спасителя о Царстве Небесном, потребуется разобраться, как та или иная притча вот, образно повествует о Царстве Небесном. Что она дает для понимания того, что же есть такое Царство Небесное? Это основное. Потому что если будет просто один пустой пересказ притчи, то это будет, собственно, уровень, ну, воскресной школы. Уровень воскресной школы. А все-таки мы предполагаем, что уровень у вас, так сказать, повышается в какой-то степени. Итак, теперь вопрос такой, ну, он будет вопросом повторением в некоторой степени, потому что предполагается, что вы все на семинарах вникали в проблему того, почему же Господь говорил в притчах. Значит, нужно просто уяснить это по пунктам. Еще раз, я не распространяясь, постараюсь это как можно более четко и ясно перечислить. Итак, внешний фактор, что это есть свойство восточного образа проповеди, восточной речи, восточного мудрования. А Господь не отделял от себя от семитского, восточного этого, так сказать, менталитета. Вот. Он в нем родился, в нем жил, и для своих был в этом смысле своим. Второй момент, но это внешний фактор. Второй момент, он тоже является внешним моментом. Это знаменитое слово святителя Иоанна Златоустова в толковании на Евангелие от Матфея. Почему говорил притчами? Он говорит притчами, читаю цитату, для того, чтобы сделать свою речь более выразительной и более запоминающейся, и чтобы при помощи образов внушить им определенные вещи. Так поступают и пророки, пишет святитель. То есть он утверждает, во-первых, что это образ знакомый слушателям. Так и пророки поступали. Действительно, в Ветхом Завете множество притч. Множество притч. И слушатели Христа знали эти притчи ветхозаветные. То есть он опирается на определенный пласт, так сказать, но вот священного писания, знакомого тем, кто внимает ему. Причем знакомого с детства, знакомого подчас наизусть, очевидно. Первое. Второе, он говорит, что притчи делают речь более выразительной. С этим, конечно, невозможно не согласиться. Образная речь, она, конечно, всегда более выразительна, нежели чем речь, ну, безобразная. Без образов, то есть, которая... И говорит о том, что это более запоминающаяся действительно речь. Но тут тоже все будут согласны, потому что если мы вас попросим изложить Нагорную проповедь, какую-нибудь часть учения, и одновременно предложим рассказать притчу о сеятеле, то наверняка в 90 случаях, в 90% случаев лучше будет доложена притча, нежели чем просто учение. То есть, действительно, образ приточный запоминается лучше. Но обратите внимание на то, упрощает ли эта речь или нет. Об этом святитель не пишет. Он не говорит, что проще, чтобы сделать свою проповедь, он говорил в притчах. Святитель ни капли об этом не обмолвился. И действительно, приточная проповедь не делает проповедь проще. Ни в коем случае. И вот тут следующее обстоятельство, почему Господь говорил в притчах, очевидно. значит, иудейскому народу во второй заповеди было запрещено употреблять всяческие образы. Не сотвори себе кумира, гласит вторая заповедь Деколога Моисеева, десятословие. Вот. Не сотвори себе кумира никакого образа для Бога. То есть Бог подчеркивалось этим. Что этим подчеркивалось, друзья? Что нельзя никак Бога изобразить, говорил о том, что Он превосходит все мыслимое, все видимое, все слышимое, все осязаемое. И это была важнейшая идея богословская, так сказать, иудаизма того времени. Важнейшая идея. Потому что кругом была масса примеров, когда Бога превращали либо в быка, либо в козла, либо из не знаю еще в кого. Вот. Все языческие культы Бога профанировали, как говорят в науке. То есть делали его образ осязаемым, возможность знакомым, простым, так сказать, примитивным, примитивизировали Бога. А вторая заповедь Деколога утверждает, что Он превосходит все мыслимое. Вообще, сущее, все превосходит. Материальное. Во всяком случае, так сказать. Вот. Вот что было здесь важно. Так вот, о Боге, то есть, как о Нем говорить? Отсюда вывод. Отсюда вопрос. Как о Нем говорить, если Он все мыслимое, все осязаемое, все окружающее человека превосходит? Несравним, несопоставим. Ну вот, в частности, отсюда появилась необходимость приточного учения. Итак, факт, который выражен образом, он дает гораздо больше для ума и сердца человека, нежели какая-то выкладка, будем так выражаться. Некая словесная выкладка формальная, некое какое-то рассуждение философское. Такой образ дает гораздо больше. Если хотите, образ или символ, вот он как раз и связывает. Он и связывает, как окно связывает этот зал с, не знаю, с улицей. Окно две функции в себе несет. Окно с одной стороны связывает, уж если бы была стена, мы вообще не представляли, день сейчас или ночь. А так мы знаем, сейчас вечер. А с другой стороны, это окно делит этот мир нашего зала лекционного от того, что находится за окном. И так ведь диалектика связывает окно и одновременно делит. В этом его функция. Вот. Поэтому его такая уникальная функция. Также и символ. Символ, понимаете, он с одной стороны дает возможность прикоснуться к тайне духовного, к тайне божественного, к тайне Бога откровенной. С другой стороны, он не дает ее профанировать, то, что делают постоянно язычники, еще раз. Окружающие иудеев. Они профанируют до козлов, не знаю, до ослов, до жаб, тараканов и так далее. Обожествляя их. Как это где-нибудь там в индуизме, не знаю где еще. Вот. Не дает этому. То есть эта и грань благоговейная, символ доставляет грань эту и связь. Вот притча. Это уже не формальная причина, почему Господь говорил о высоких вещах на приточном языке. Но еще называют такую причину. Собственно, я уже о ней обмолвился, когда читал выдержку из святителя Иоанна Златоустова. Итак, притчи полны, Спасителя, притчи полны образами, которые несут великую на себе смысловую нагрузку для израильтян. Какие эти образы? Образы царя. Это образ ветхозаветный, очень разработанный, слушатели Христа с ним знакомы. Образ брачного пира, образ пастыря. Это все образы ветхозаветному человеку, знакомые из Священного Писания. Там они все имели определенную нагрузку. И вот, когда Господь их использует, это не только, как иногда можно в примитивном тексте встретить, это он просто, ну вот, брал примеры из жизни, чтобы вот люди как бы, ну, не зависали, не утыкались в его слова. Вот он берет там простые какие-то вещи там и рассказывает. Нет, ничего не простого в притчах нету на самом деле. Да, это запоминающаяся, да, это яркая, выразительная речь, приточная речь, но она непростая. Непростая. Вот. Для всякого израильтянина образ пастыря, образ брачного пира, он наполнен определенным религиозным содержанием, которое он знает из Ветхозаветного Писания. Там это использовалось все. Просто сейчас нет времени каждый из этих образов разобрать на примере ветхозаветных текстов. Но это так и было. То есть, когда они внимают Христу, у них все это соединяется. Они вспоминают, что говорил Ветхий Завет, какие были образы через пророков сообщенные. Бога как пастыря Израиля, Бога как царя, Бога как жениха Израиля, мужа Израиля. Все это они вспоминают, и это нанизывается на то, присовокупляется к тому, что говорит Спаситель. Это вовсе не простые образы, отнюдь, из жизни. Так, итак, это еще один, значит, момент, пункт. Так Господь использует вот эти ветхозаветные образы в своих притчах. Теперь такое обстоятельство. Притчи, они, как мы с вами сказали, обусловлены, сама проповедь притчная обусловлена материей, о которой говорит Господь. Это материя, так сказать, тайна. Тайна Царства Небесного, пришедшего в силе. Это иная реальность по отношению к этой нашей реальности. Иная, инаковая. И поэтому притчи, по форме притч как раз, дает возможность слушателям сделать над собой, как, ну, будем говорить, интеллектуальные усилия, так и нравственные усилия. То есть, внимая притчам, верующий, чем более верующий проникает в открывающуюся тайну Царства Небесного, ну, например, если мы говорим конкретно о Царстве Небесном, его притчах, относящихся к нему, тем более понимает он притчи Спасителя. Наоборот, чем больше человек отвергает благую весть Христову, тем труднее ему понять притчи. Идея такова. Притчи являются необходимым посредничеством для того, чтобы ум открылся вере. Притчи являются необходимым посредничеством в проповеди для того, чтобы ум открылся вере. Значит, человек воспринимает слово Христа умом, но и сердцем. Умом и сердцем, но также и душою, которая с верой откликается или в неверии внимает слову. И от всего этого зависит. От всего этого зависит то, как он относится и к притчам. То есть притчи в каком-то смысле становятся лакмусовой бумажкой. Верит человек или не верит? И об этом Спаситель и говорит, когда объясняет, почему он говорит в притчах. Он вспоминает слова Исаии, как сбывшиеся на нем. Я сейчас уже не буду вспоминать эти слова. Они в эпизоде, когда Спаситель объясняет, почему он говорит в притчах, содержатся. Вот. В эпизоде они содержатся. Итак, слова пророка Исаии. Пророка Исаии. Что сердце их далеко отстоит от меня, хотя ушами слушают и очами видят. Вот. И поэтому они, именно потому что сердце свое далеко отставили, потому что они не верят, потому они не хотят обратиться, чтобы спастись. Не потому что не хочет говорящий их спасение, потому что так настолько затворено их сердце. Вот. Вот такие вот, таковы причины, как они предстают перед нами по Евангелию, почему Господь глаголил в притчах, почему Он говорил в притчах. Так, но теперь давайте, я просто могу еще вам сейчас зачитать еще мнение. Скажем, вот такой учитель Ориген. Он тоже комментировал Евангелие от Матфея, и он объясняет, почему учил притчами Господь. Потому что он говорит о том, что имеет неисчерпаемый смысл, такова идея. Ну, сейчас я зачитаю этот текст. Что касается притч, разъяснений которых евангелист нам не приводит, то следует в целом о них заключить, что Иисус своим ученикам наедине изъяснял все. Описавшие Евангелие сокрыли от нас толкование потому, что показываемое в этих притчах было выше естества букв. Любое истолкование или объяснение этих притч неизбежно было бы таким, что весь мир не вместил бы написанных о них книг. О, если бы нашлось сердце через чистоту свою, вмещающее Писание, изъясняющее притчи, так, чтобы они начертались в этом человеке духом Бога Живаго. Однако кто-то может сказать, а не впадаем ли мы в нечестие, когда, испытывая подобные желания, пытаемся прояснить то, что стоит выше письмен? Ведь они показывают нам нечто сокровенное и тайное, хотя, предположим, нам и кажется, что мы достоверно познали их смысл. На это ответим, что точно постигшие их смогут также понять, что нужно им делать. Что же до нас, то мы признаемся в своей неспособности добраться до глубины того, что в них раскрывается, то есть в притчах. Тем не менее, если вдруг некую малую часть до некоторой степени для себя проясним, то скажем следующее, двоеточие. Из того, что мы, как нам кажется, обнаружили в результате многого исследования и разыскания, по благодати Божией или через силу нашего собственного ума, часть не решимся доверить письму. Другую же часть излагаем здесь в какой-то мере ради нашего упражнения и для пользы читателей. Ну вот, Ориген – классический представитель Александрийской аллегорической школы толкований Священного Писания. Ориген – могучий мыслитель, повлиявший на поколение христианских мыслителей. Увы, его личная судьба трагична, он к лику святых не причислен, хотя чрезвычайным образом повлиял, повторяю еще раз, на святоотеческую мысль, все каппадокийцы отцы, значит, Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий Низкий, Климент Александрийский в большой степени зависят от него. По мысли своей. Вот. Он, видите, так вот по преимуществу говорит о том, что поскольку говорится о тайнах, то и приточная форма, потому что она не допускает какого-то однозначного истолкования. Теперь такой момент, значит, если вас спросят, какую притчу первую Господь сказал, ну, этот вопрос может показаться техническим и праздным, вот. Значит, на что нам знать вообще, какую первую притчу Спаситель рассказал? Ну, какая разница, какую первую? Вот. Вы знаете, ну, с одной стороны, конечно, это может быть так, а с другой стороны, все-таки, может быть, стоит разобраться, а с чего Господь начинал. Вот для нас же существенно, что Он начал свою проповедь с того, что Иоанн Предтеча, покайтесь, и приблизилось к вам Царство Небесное. Это же не немаловажно, что именно так это и было. Уж дальнейшие слова там, их было много разных других поучений о разных областях духовной жизни, и догматическое учение всякое содержалось в речах Спасителя и так далее. А первое – это его слово «покаяние», ибо приблизилось Царство Небесное. И это мы выделяем. Так вот, традиционно говорят, что первой притчей является притча о сеятеле. Ну, действительно, первой притчей о Царстве Небесном является притча о сеятеле. Несомненно. Первой притчей о Царстве Небесном является притча о сеятеле. Но если посмотреть на синоптический материал в целом, то мы с вами выясним, что упоминается притча некая раньше, притча о сеятеле. Притча о сеятеле – важная очень притча. Господь ее одну из немногих сам растолковал. Вам, кстати, нужно знать, какие притчи растолковал сам Господь. Обязательно. Нет уж, это вам самим смотреть. Это просто. Их очень немного, притч, растолкованных самим Спасителем. На одной руке вполне хватит пальцев. Так вот, есть притча, которая раньше. Значит, притча о сеятеле, она, скажем, в Евангелии от Матфея в 13 главе, в Евангелии от Марка в 4 главе и в Евангелии от Луки в 8 главе. Общая синоптическая притча. А вот если мы посмотрим, то мы увидим в Евангелии, скажем, также во всех трех Евангелиях синоптических, увидим некий рассказ о том, как Господу задали вопрос. Ученики Иоанновы и фарисейские постились. Приходят к нему и говорят, почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а твои ученики не постятся. Знаменитый вопрос о том, почему Господь вместе со своими учениками ведет как-то себя странно, очень обыденно. Толком они никак не выделяются, не постятся. Много всяких было в это время сект, мы знаем теперь уже не из евангельских данных. Вот были кумраниты, которые ушли вообще из центра Иудеи, поселились там в пустыне у Мертвого моря, у них были отдельные селения, они вообще от всего отделялись, они презирали брак, так сказать, выявляли себя как крайние аскеты такие. Была община Иоанна Предтечи, Иоанн Предтеча тоже, так сказать, ну, может, можно по-современному выразиться, экзотически выглядел, носил необычную одежду, не питался ничем. Много было всяких параллельно со Христом, таких вот, ну, отшельников, проповедников, они были. Мы знаем и из Евангелия, и не из Евангелия, и не из евангельских текстов. Ну так вот, вопрос о пассии ему задается поэтому. Если, как бы, ну вроде это хороший человек, вроде он учит так хорошо, вот. А что-то он как себя ведет странно, ничем не выделяется, ведет себя обычно, все, ест там, особых никаких на себя верик не накладывает и так далее. Это, кстати, очень важный момент, потому что достаточно какому-нибудь современному залетному, ну, будем говорить в кавычках, псевдостарцу, принять на себя вот такой образ, будем так говорить, мнимой духовности, мнимой совершенно духовности, как тучи полетят на него людей, которые нетрезвые, нетрезвые, не имеют никакой трезвости духовной, не имеют никакого опыта духовной жизни, а имеют только лишь некие представления о внешних проявлениях этой духовной жизни. Вот та же самая картина. Это тоже смущало во Христе. Ничего в нем особенного не было внешне. Абсолютно. И сказал им Иисус, могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Известное место, вы его уже наверняка все читали. Доколе с ними жених не могут поститься. Это относится вообще к общей характеристике галилейского периода места. Господь его характеризует тем самым как некое такое, ну, подобие, ну, радости брачного пира. Вот явился жених, он себя и будет потом именовать женихом неоднократно в притчах. И те, кто в нем, с ним на брачном пиру, в брачном чертоге, не могут поститься, потому что с ними жених. Какой может быть пост? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. И вот далее идет текст. Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани, иначе вновь пришитая отдерется от старого, и дыра будет еще хуже. Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут. Но вино молодое надобно вливать в мехи новые. Значит, является ли это притчей? Здесь ни слова. Но если мы возьмем Евангелие от Луки, это, повторяю, общесиноптическое место. Евангелие от Марка 2 глава, Евангелие от Луки 5 глава, Евангелие от Матфея 9. То есть по всем трем синоптикам эта притча изложена ранее притчи о сеятеле. Ранее притчи о сеятеле. Она раньше. Так тогда вот в Евангелии от Луки вы увидите, что там этот эпизод о заплате и о мехах ветхих и новых называется конкретно притчей. То есть для третьего благовестника, для евангелиста Луки, этот эпизод учения Христова представлял притчу, несомненно. Он назван притчей там, просто назван. Поэтому нам и нужно это полагать притчей. И он, этот эпизод о заплате и о вине, о мехах, он действительно перечисляется в традиционных списках притч. Так он и относится к ним. Он раньше содержится. Можем ли мы из этого что-нибудь вывести для себя? Вот начало притчного учения, мы его нашли. Притча о сеятеле, начало учения о царстве конкретно. Вот, и говорит об образе принятия этого царства, о том, что царство вызывает, слово о царстве вызывает дифференциацию, выявляет эту дифференциацию, разделение рода людского. Вот. Среди людей выявляется разделение. Что же нам говорит эта притча? Ну вот, есть несколько мнений. Иоанн Златоуст говорит, что старые мехи и одежды – это души, не обновленные верой и связанные житейскими заботами. Вот что он предполагает, свидетель, под образом старых мехов и старой одежды. Итак, на эти души бессмысленно накладывать заплату образно. В эти меха бессмысленно вливать вино. Новое вино учения, Слово Божие. Далее, есть такое мнение. Молодое вино – это образ веры, надежды и любви. Новая же одежда – символ добрых дел. Вот такая святоотеческая традиция есть. И, наконец, у Тертуллиана, Тертуллиан – это латинский отец церкви, 3 века, он пишет, «Новым ученикам Господь дает новую благодать и новую молитву, именно Евангелие вместо закона. Вот отсюда и значимость этого образа, этой первой спасителевой притчи. Когда Господь в таком ярком виде отобразил новизну того, что Он принес. Итак, с одной стороны, образы старые, образы всем известные из Ветхого Завета, образы, которые знакомы по другим текстам Священного Писания. С другой стороны, все наполняется новым содержанием. Вроде мехи те же, но одни ветхие, другие новые. Вроде одежда, но все носят одежду. Но одни носят ее ветхую, а другие новую. Новую одежду. Ветхую одежду не имеет смысла латать. Только хуже будет. А вот такой образ нового. Так, давайте на этом сейчас я вам предлагаю. Тут предлагаются какие-то вопросы. Милостыня, молиться и поститься Господь повелевает в тайне. А о милостыне. А, молиться и поститься, а милостыня этого не сказал. Неправда. Сказал. Читайте. По существу сказал то же самое и о милостыне. Как истолковать Матфея 12 о хуле на Духа Святого? Значит, что? Вот, кстати, вышла книжка «Библейский комментарий отцов церкви». «Библейские комментарии отцов церкви». Авторов с 1 по 8 век. Книга, к сожалению, дорогая довольно, прямо скажем. Но здесь собраны святоотеческие комментарии. Ну, в будущем они надеются издать на всю Библию. На всю Библию. Вот мы можем просто найти примеры толкования этого места. Матфея 12. Сейчас, одну секунду, просто вам зачитать какие-то хулы на Духа Святаго. Кто у нас здесь что говорит? Ну вот, пожалуйста, вот мнение Оригена. Дух Божий обитает в святых, то есть в тех, кто живет верой. В то время как хулящий Духа, это тот, кто однажды удостоившись принять Бога, сознательно изменяет своему призванию. Итак, первая мысль. Это сознательно изменивший своему признанию. Далее, вторая мысль. Это также те, это Новациана, а также те, кто отрицает сами основы христианской веры и жизни, поскольку именно Дух свидетельствует о Христе. Григорий Назианзин, то есть Григорий Богослов. Блаженный Августин. Он говорит о том, что Блаженный Августин не то, чтобы это было хулой, хула на Духа Святаго, за которой невозможно получить прощение, поскольку и такое прощается, если последует должное раскаяние. Это у Иустина Блаженного в проповедях.